Добрый день. В эфире радио «Спутник Кыргызстан», программа «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков. И это программа, в которой мы рассматриваем исторические процессы, которые проходили в нашей стране, начиная с Октябрьской революции 1917 года. Сегодняшними моими собеседниками являются Аскар Умуркулович Джакишев, профессор КРСУ, доктор исторических наук, и Назира Стамбековна Усупова, доктор исторических наук, профессор Кыргызского госуниверситета имени Арабаева. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Аскар Умуркулович, первый вопрос вам. Какие процессы проходили вот на отрезке от 22-го года и ближе к нам?
Надо, видимо, начать пораньше, да? Потому что вот мы, надо отметить, что вот бывшая, значит, окраина царской России, это вот Туркестанский край, после Октябрьской революции там, значит, произошла советизация, большевизация органа власти, и была образована в 18 году Туркестанская автономная Советская Социалистическая Республика, куда входила и территория Кыргызстана. Вот. Значит, вот с этого момента шли, значит, революционные социалистические преобразования. Это большевизация советов, советских органов власти. Значит, мы в этот период пережили, значит, басмаческое движение на юге Кыргызстана, на севере Кыргызстана. Значит, мы, значит, также испытали попытки контрреволюционных мятежей. Это Беловодская, Таласий, Тюбский мятеж, Нарынский мятеж. Вот тогда вот семиреческие казаки, верхушка Баймонапская и богатая прослойка, значит, населения севера Кыргызстана, она пыталась отторгнуть вот территорию северного Кыргызстана и присоединить ее так называемой Великой Сибири, которая должна была бы как бы быть антиподом большевистской России, большой большевистской России.
Примерно такие же требования были у организаторов Беловодского мятежа, о том, что именно район Беловодска будет отдельной автономной областью и сама будет решать, в состав какого образования входить.
Ну, контрреволюция, она результатом контрреволюции или причиной контрреволюции было то, что, значит, они выступали против проведения земельно-водной реформы, потому что в ходе земельно-водной реформы, значит, изымались у них земли излишки, да, вот так. Поэтому, значит, каждому, значит, безземельному дихканину полагалось 3-5 гектаров земли. Это делалось за счет вот ущемления, даже есть такая категория, ущемленные. Вот. То есть поэтому вот эти богатая прослойка, она была крайне недовольна, что у них изымали вот эти излишки так называемых земель.
И пошла на открытую...
Поэтому они, конечно, пошли на конфронтацию. Да. Вот. То есть вот, потому что их лишали, их частной собственности, вот, что они, конечно, не могли себе это позволить.
В итоге, Назира Стамбековна, образование Туркестанской АССР и какова была структура этого образования? Можете нам об этом рассказать?
Знаете, я бы хотела... Вот разговор у нас сегодня идет об образовании кыргызской государственности.
Да.
Я бы хотела акцентировать...
Которая вышла из состава Туркестанской АССР.
Да, и я бы хотела акцентировать внимание на вот этих основных причинах, которые способствовали созданию этой государственности. Вот, да, правильно вы начали с Туркестанской АССР. Дело в том, что кыргызы оказались разделенными по четырем областям. Это вот были... Джетысуйская область, Сырдарьинская область, Самаркандская и Ферганская области. Они оказались разделены по четырем областям. Мало того, они еще оказались в меньшинстве вот, среди населения по этим областям. Естественно, на их развитие никакого практически внимания в этих областях не обращалось. Это вот был первый момент.
А, например, одна область входит в состав одного образования, вторая область в состав совсем другого образования.
Вот эти вот четыре области, и кыргызы оказались поделены по вот этим областям.
Получается, они стали таким, да, национальным меньшинством в тех образованиях.
Там они оказались в меньшинстве, и вот на их развитие практически никакого внимания не обращалось. Это был первый момент. очень такой негативный, на мой взгляд. И второй момент, это вот когда в 1921 году руководство казахской автономии, когда она называлась в то время Киргизской, да, автономной республикой, они обращаются, ходатайствуют перед президиумом в ЦИК о том, чтобы Сырдарьинскую и Джетысуйскую области перевести, отдать именно казахской автономии. Вы представляете, это огромные территории, на которых проживали кыргызы. И вот это, вот, вот это ходатайство, оно явилось толчком для поднятия вопроса о государственности, о том, чтобы кыргызы существовали и жили, развивались в едином государственном образовании. И вот, вот особенно вот последний момент, последнее событие, оно стало толчком к образованию горной области. Вот надо понимать, что вот эти два момента, они имеют очень важное значение в создании государственности Кыргызстана. И вот отсюда у нас начинаются наши отцы-основатели Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Ишнал Арабаев и многие другие, они начинают предпринимать усилия по созданию государственности. Вот в первую очередь это горная
вот
область.
Такое, скажем, несправедливое положение кыргызов на тот момент стало, как модно сейчас говорить, триггером, толчком к тому, чтобы начать активно действовать.
Да, вот здесь мы должны быть благодарны создателям нашей государственности в том плане,
которые не растерялись.
Да, что они вот эти моменты учли и начали активную деятельность по созданию государственности. Вот, потому что если бы все это вот так и осталось, как было, то неизвестно.
Расскажите вот именно, как это происходило технически, с чего началось? Писали письма, обращались в Москву?
Да, да. Известно, что Абдыкерим Сыдыков и его соратники, они стали активизировать усилия по созданию вот этой вот горной области. 4 июня открылся съезд, организационный съезд по созданию этой горной области. И тут, к сожалению, начались такие вот распри между группировками, политическими группировками. Во главе одной группировки стоит Абдыкерим Сыдыков, во главе другой группировки стоит Кудайкулов. Рахманкул Кудайкулов, который вообще был против. Он считал, что кыргызы еще не созрели для государственности. Он считал, что...
Пока рано, он говорил.
Да, он говорил, что еще рано, потому что нет еще каких-то очагов промышленности. Еще народ не преодолел вот эту вот ступень перехода от всеобщей грамотности, что нет такой вот экономики, которая бы создавала основу государственности. А Абдыкерим Сыдыков считал, что эти все процессы можно успешно решать и в процессе, вот, когда будет создана государственность, и поэтому между ними начинается потасовка. Есть даже сведения, что начались какие-то даже кулачные какие-то там разборки, и Кудайкулов был изгнан из зала заседания, и вот начались вот такие вот конфликтные ситуации. И потом, уже позже, Кудайкулов доводит до сведения руководства, и даже до Сталина доходят вот эти сведения об этом съезде, и он пишет письмо, приходит телеграмма, в котором он выясняет, кто организовал этот съезд, кто был в составе организаторов. И перепуганные наши власти тоже пишут письмо, что там 90% это были байманапские элементы, это вот они хотели создать эту государственность, остальные просто вот поддались на их, под их влияние попали и так далее, и так далее. И тогда пришла директива, все, прекратите, не будет никакой государственности, и вот на время это все затихло.
Затихло.
Угу.
Аскар Умуркулович, у меня такой вопрос. Вы хотите дополнить?
Дополнить, да. Вот насчет этой попытки создания горной области в 22-м году. Вот сейчас вот эта тема создания горной области, она воспринимается положительно. Что вот была инициатива отцов-основателей Сыдыкова, значит, Брахманова, Арабаева. Вот. Ну, вот там сталинисты, они это дело как бы прикрыли. Потому что действительно, когда была такая инициатива, значит, на местах и в Ташкенте, ну, одобрили вот эту инициативу, а потом вот, когда разгорелась вот эта борьба, значит, Худайкулов там и так далее, то вот эту идею, эту тему пересмотрели и восприняли как какая-то буржуазная вылазка такая, националистическая вылазка и так далее. А в советской историографии на эту тему смотрели с негативной точки зрения, что эта попытка, инициатива была сделана поспешно. Если бы этот проект состоялся, в Горной области столица должен быть село Кочкор, да, географический центр,
да,
про Кочкор, Северного Кыргызстана, то мы могли бы, киргизский народ бы потерял бы юг Кыргызстана,
да,
понимаете?
Вот, есть,
вот есть такой вот момент, да. Поэтому, вот, так что вот эта тема, да. Горная область, она еще до сих пор находится на стадии такого обсуждения, да. То есть я, например, не взял бы на себя, как бы утвердительно сказать, что это положительно, да. Тут на это надо еще внимательно...
Это тема для дискуссии.
Да, надо еще посмотреть, потому что...
Да,
потому что у нас сейчас такая практика, вот что раньше было хорошо, сейчас мы должны смотреть с точки зрения...
Да, идет некий такой пересмотр исторических событий.
Да, из одной крайности в другую крайность впадаем, да?
Это нормально, это во всех странах так. У меня такой вопрос, Оскар Меркулович. Вот только что Назира Стамбековна рассказала нам о том, какие были фракции внутри большевистской партии, да, есть... Сыдыков, который говорил, что надо форсировать события, идти к созданию своей государственности. Есть Кудайкулов, который говорил, что пока рано. А вообще в глобальном плане, какие силы... В прошлой передаче вы говорили, что на территории нашего региона была большая поддержка у меньшевиков, эсеров. А какова была ситуация с этой точки зрения в самой Туркестанской АССР? Потому что мне интересно, было ли какое-то противодействие, может быть, с их стороны?
Ну, вот...
Или уже к 22-му году уже полностью восседали только большевики и были внутренние фракции?
В 22-м году уже, это уже последний год окончания гражданской войны и вооруженной интервенции, удалось подавить такие основные очаги контрреволюции, поэтому инициатива уже еще в 20-м году, она в 20-х годах, в начале 20-х годов она исходила от руководящего звена Туркестанской автономной республики, Хорезмской и Хивинской народной республики. Да, вот они выступали с инициативой о национально-территориальном размежевании. Поэтому вот в 20-м году Ленин, он поручил составить карту этнографическую, где расселяются те или иные народы Востока, да, туркестанского Востока, вот, и чтобы выяснить, какие есть условия для слияния или разделения этих частей, да, этих частей. Вот, и вот вокруг национально-территориального сближения шла такая острая борьба, вот, то есть были, политики, которые хотели создать на территории Туркестанского края буржуазное государство, такого восточного такого склада, да, конечно, для советского режима это, конечно,
было неприемлемо.
Вот. Потом пошла вот эта попытка создания, Горной области в 22-м году. Вот. И вот уже только вот в 24-м году, в апреле, 5 апреля, вот Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков одобрил вот эту инициативу о национальном государственном размежевании Туркестанской автономной республики. Значит, была образована комиссия вот на местах, вот Среднеазиатским бюро ЦК РКПБ. Вот. И вот уже 11 мая 2024 года Средасбюро признало необходимым образовать Каракирийскую автономную область, наряду и с другими территориальными
территориальными образованиями. Уже с учетом интересов местного
населения.
Посчитали,
что вот на месте Туркестанской автономной республики должны быть созданы вот эти государственные образования, в том числе и Каракирийская автономная область. Потом было принято в сентябре 2024 года сессия ЦИК Турк-Республики постановление о национальном государственном размежевании. Вот. И где было записано, что киргизскому народу позволено выйти из состава Туркестанской автономной республики и образовать Каракирийскую автономную область в составе РСФСР. РСФСР. Вот. А уже там, в Москве, Центральный исполнительный комитет СССР 14 октября 2024 года и, узаконил это решение. Собственно, отсюда идет начало современной государственности. 14 октября 24 года. Да.
А, Назира Самиковна, скажите, как проходил вот сам процесс? Вот образовали, наконец-то, прислушались к, как тогда говорили, к чаяниям бедняцкого народа, услышали обращение и местных политиков, местных коммунистов, которых мы ныне называем отцы-основатели нашей государственности современной. Какие процессы начались вот к 24-му году, когда наконец-то было дано разрешение на образование Карак-Кыргызской автономной области?
В принципе, известно, что впервые обратились наши представители наших властей. 1922 год. Образуется Союз Советских Социалистических Республик. Через два года принимается, на Втором съезде Советов, принимается Конституция СССР. Вот, Союза Советских Социалистических Республик. И там делегаты от Кыргызстана, они обратились с просьбой о том, чтобы разрешили образовать автономию. И тогда не было сказано «нет». То есть здесь одобрительно была встречена эта просьба. Но в тот момент, еще до размежевания, невозможно было потому что вот это осуществить, это потому что нужно было тогда определиться и с Узбекской ССР, да, и с Киргизской, как в то время казахская автономия называлась. Сначала нужно было провести вот это самое размежевание. И только после этого создается Карак-Кыргызская автономная область. Да? 1924 год, это октябрь месяц. И когда эта область создавалась, тут же создаются вот эти органы управления, и там первым секретарем Кыргызского обкома был назначен Михаил Каменский. Вторым – Джусуп Абдрахманов. То есть начинают создаваться вот эти вот государственные органы власти.
Уже и, здесь, на местах?
Да, здесь уже на местах, но пока в Ташкенте. Да, наше руководство оно находилось в Ташкенте. И председателем облревкома становится Иманал Айдарбеков. И вот здесь тоже, к сожалению, не обошлось без вот этой вот групповой борьбы. Тоже,
внутренних интриг.
Да, без внутренних каких-то конфликтов. Вот с подачи Михаила Каменского опять начались вот эти вот какие-то раздоры, конфликтные брожение. Ситуации. И вот поэтому не случайно именно вот из-за вот этих вот раздоров в истории произошло вот письмо тридцатки, да? Вот это вот 30 известных лидеров нашей государственности пишут, обращаются к руководству центральному и пишут вот как раз именно об этой ситуации, что назначения на должности осуществлялись не по заслугам, а по каким-то личным симпатиям, по личным
кумовству.
Антипатиям. Вот, то есть вот эти вот все негативные моменты, они были описаны вот в этом самом письме. И вот это письмо, оно тоже говорит о том, что не все гладко происходило вот, в становлении нашей кыргызской государственности. Вот эти вот все моменты, они четко описаны в, вот в этом самом письме. И поэтому борьба была очень жесткая. Борьба была очень жесткая. И даже вот я могла бы привести такой вот отрывок из этого письма тридцатки, где было написано: «Национальное регулирование Средней Азии и создание автономии Кыргызской области должно было внести единство среди кыргызского народа, постепенно ликвидировать кровную вражду и все те группировки, как следствие долгих лет колонизационной политики, проводимой царским правительством. Но этого не произошло. И партийный аппарат строился по групповому признаку близости, личность к связям или того или иного работника с руководящей верхушкой обкома. Еще больше разгорелась внутрипартийная групповая борьба и родовая борьба в массах. Выявилась линия игнорирования целого ряда коренных работников, знающих и прекрасно местные условия работы и могущих быть полезными партии и советской власти». Вот примерно такой отрывок из письма я вот привожу. Для чего? Для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что создание нашей государственности происходило в очень тяжелых условиях, условиях вот этих вот группировок, их распри и разногласий. И, ну, без этого, как говорится, к сожалению, наверное, ни одна государственность не создается.
Я даже не могу представить, насколько трудно это было все сделать. Письмо о тридцатке мы еще в дальнейших выпусках мы еще обсудим более подробно. Сейчас, Аскар Муркулович, вопрос вам. Вот 24-й год создается Кыргызская автономная область в составе РСФСР. А какие были, можно сказать, полномочия или вот где грань тех полномочий, которые им направили из центра? Вот что они могли решать, что они не могли решать?
Ну, значит, возвращаясь к теме вот Кара-Кыргызской автономной области, надо отметить, что вот когда обсуждался вот, вот этот вопрос о выделении территории Кыргызстана и состава Турк-республики, то также вот внутри вот этой кыргызской политической элиты тоже было разделение. Вот одну сторону занял Худайкулов, и другую сторону взял там Абдыргиз Сыдыков, Юсуф Абдрахманов. А Худайкулов говорил, что нам надо, как автономной области, нам надо войти в состав Казахской автономной республики, что это наши близкие сородичи, близкие по культуру, по языку, по территории. Вот, поэтому нам будет там вот вполне комфортно.
А вот, это обсуждалось, да, вот это вот до была, образования Кыргызской, да, автономной области.
Значит, Юсуп Абдрахманов, да, Абдыргиз Сыдыков, они ставили другой вопрос, предложение о том, чтобы войти в состав РСФСР. С учетом того, что Российская Советская Федерация, она наиболее экономически развита в культурном, экономическом отношении, что помощь для Кыргызстана, она будет намного более существенная. И вот эта точка зрения, она победила, и действительно вот история последующих 20 лет, она показала правильность вот этого выбора, да? Потому что если бы мы вошли в состав Казахской автономной республики, то сам Казахстан нуждался в определенной помощи.
Ну, да, точно такая же молодая, да, то есть тоже она требовала больших вложений.
Поэтому нам бы Кыргызстан вообще там доставались бы какие-то крохи, да? Поэтому вот был сделан очень правильный выбор.
История показала, что это было верное решение.
Это правильное решение, да? Вот. Еще раз напомните, что вы мне задали
вопрос. Вопрос был такой, каковы были полномочия местных властей уже после отделения области? Понятно, что Кыргызская автономная область, КАО, находится в составе Российской Советской Республики, РСФСР. И какие были полномочия? Ну, на что они имели, скажем так, право?
Само собой, само название автономная область, она сама за себя говорит.
Поэтому я и говорю, что насколько было ограничены полномочия?
Такой же областью, как и многие другие области Российской Федерации, да? Поэтому у нас не было своего правительства, да? Вот, у нас не было своей компартии, то есть у нас были областные органы власти. У нас не было конституции, мы не могли издавать законы. У нас не было своих законов, да? Поэтому вся законодательная, нормативные акты, они были чисто российские. Органы власти, значит, находились в Москве, и в Кыргызстан спускались директивы, которые нам надо было неукоснительно выполнять.
У меня следующий вопрос нашим собеседникам. До этого я поинтересовался, до выпуска, что означала приставка «Кара Кыргызская автономная область». Многие путаются в значениях.
Ну, вот один из соратников Ленина и Сталина, Каганович, он был в затруднении, что он даже не мог определить, где кыргызы, где казахи. То есть для них это было действительно, значит, еще такое неведомое белые пятна.
Надо отметить и один факт, что нынешний Казахстан при отделении в автономную республику вначале назывался Киргизская автономная Советская Республика.
Советская Социалистическая Республика, да. Ну, вот и, поэтому, да,
пожалуйста. Видимо, чтобы различать, да, так как нельзя было в одночасье поменять название Кыргызской автономной республики, было решено назвать область Кара-Кыргызской, но не в значении «кара» черный, да, или темный, а в значении «сильный, могучий народ», потому что есть и такое значение у слова «кара» у кыргызов. Вот в этом смысле нужно понимать эту приставку.
Ну, на территории Кыргызстана еще были караханиды, да. Тюркский каганат, во главе которой стояли караханиды. Угу. Я не думаю, что каганы считали, что они грязные, темные.
Да, и так далее.
Великие, да, великие.
Назира Стамбековна, спасибо за этот ответ. Следующий вопрос. Какие процессы затем уже пошли? В 24-м году, в октябре 14-го, получают первую автономную область, первое современное государственное образование. Затем идет переименование из Кара-Кыргызской автономной области в Кыргызскую автономную область. И уже к 26-му году мы становимся автономной республикой. Какой путь прошла страна вот за эти два года? Для меня вот сейчас очень сложно представить, чтобы из автономной области сразу же взять статус автономной республики уже в составе РСФСР. Вот насколько тяжел был этот путь?
Ну, если брать в общем плане, в плане развития кыргызского народа и всех народов, которые проживали на территории Кыргызстана, именно в это время начинаются очень грандиозные преобразования, нужно сказать. Мы знаем, что с 24-го года по всей стране начинаются процессы индустриализации. И именно в рамках Кара-Кыргызской автономной области у нас на нашей территории начинаются процессы индустриального развития. Конечно, можно говорить и о каких-то моментах, сейчас, наверное, это пока не время, можно говорить об однобокости индустриализации и так далее, но для нас это было в то время очень большим достижением.
Вот движение вперед.
Да, когда выделяются средства на создание первых очагов промышленности в рамках вот этой индустриализации, когда полным ходом начинаются процессы ликвидации безграмотности кыргызского народа именно вот в этот момент. Когда начинается возрождение, культурное возрождение, когда начинается преобразование в сельском хозяйстве. Вот эти вот все социально-экономические преобразования, они являются весьма значимыми для истории народов Кыргызстана в тот момент, когда мы были в рамках автономной области. И когда переселившиеся из Китая беженцы получали помощь от государственных органов и начинали новую жизнь на своей родине, да, на своей родной земле. Вот эти процессы, они проходили как раз в рамках вот, сначала Кыргызской, потом Кыргызской автономной области. Поэтому я думаю, что в истории наших народов этот период был очень значителен. Это было начало вот всех преобразований. Вот можно так отметить.
А с какими трудностями страна встретилась на этом этапе, Оскар Маркулович?
Ну вот, середина 20-х годов, 20-го века, это время, значит, больших социальных преобразований. Перед Кыргызстаном стояла масса задач, которые надо было решить. Это ликвидация неграмотности населения, по сути, 100%. Население было безграмотным, ну, за исключением там меньше процента населения, которое знало...
Да, вот эта цифра точно есть, меньше 1%.
Да, меньше 1%. Да, основное население было поголовно неграмотным. То есть это оно входило в рамки культурной революции, да, вот что, значит, создать систему школьного образования, значит, создать условия для создания высшего образования, создать основы для создания научных учреждений. Это вот в плане, значит, подготовка квалифицированных учительских кадров, подготовка кадров в сфере для медицинских учреждений. Это, значит, заложить основы промышленности, экономики Кыргызстана на основе переработки сельскохозяйственного сырья. Да, вот. Поэтому вот в тот период, значит, акцент делался на строительство инфраструктуры, строительство дорог, железной дороги. Это создание, значит, разработка горной промышленности. Вот 95% угля находилось, запасов угля находилось на территории Кыргызстана. То есть вот на тот момент Кыргызстан обеспечивал углем весь Туркестанский край. Ну, плюс еще были найдены редкоземельные металлы, которые были потом необходимы во время Великой Отечественной войны. Это олово, сырма, там, другие, значит, редкоземельные металлы, которые используются в производстве боеприпасов. Это вот что касается экономики. Поэтому вот благодаря тому, что...
Это же настоящий шок, Аскар Умурпулович. Получается, безграмотное население. Практически, Айнура Атыгаевна в прошлой передаче нам сказала, практически глубокое феодальное общество. Борьба с нововведением, может быть, среди населения. Такое было? Или кыргызский народ очень быстро проникся вот властью большевиков?
Нет, все это происходило вот в ожесточенной классовой борьбе. Вот, потому что вот богатая часть прослойка, она, значит, категорически была против вот этих революционных социальных изменений, поэтому...
То есть на протяжении этих лет все равно противостояние продолжалось.
Это попытка как-то вот тормозить вот эти все социалистические преобразования, да, это оно проявлялось вот во время перевыборов, выборов в Советы, где вот пытались туда, значит, путем подкупа, уговоров, чтобы вот в этих советах были представлены ну, люди, которые бы выражали интересы вот этой баймонапской верхушки. Поэтому все это шел процесс постоянной борьбы, потому что, значит, никого не устраивало, значит, раскрепощение женщин, да. Никто не устраивало, что женщин вовлекает в активную социальную и политическую жизнь. Были случаи убийств, значит, женщин-киргиза, которые вот начали работать в советских органах власти. Вот, можно вспомнить вот, Рукуя Салиева. Еще ряд женщин, которые вот, проявляли активность вот, в строительстве социализма в Кыргызстане.
Вот. Это есть, такое неприятие некоторой части общества, да, таких глобальных, да, перемен.
То есть это баспайское движение, по сути дела, или как сопротивление советской власти, оно продолжалось и до 1935 года. Потом оно начало оживляться вот в годы Великой Отечественной войны, когда как бы, вот 41-42 годы, когда как бы,
из-за рубежа приходили басмаческие отряды.
Красная армия терпела поражение, поэтому вот началось опять оживление басмаческого движения. Вот, поэтому вот все это шло в постоянной борьбе. Вот, поэтому так вот. Отсюда, видимо, вот были такие перекосы в виде вот политических репрессий, потому что, значит, страна жила как бы в осажденном лагере, вот, и везде им как бы мерещилось внутренний враг, внешний,
да,
враг.
Очень. К вот, тому же было очень много, да, невинных людей.
По принципу лес рубят, щепки летят, и вот в поисках вот выявления диверсантов, там, значит, саботажников, ну, попадали и люди, которые совершенно... К этому не имели никакого отношения.
Невинные. Да. Назира Стамбековна, расскажите, каков был состав правительства уже к 1926 году к образованию автономной Кыргызской республики? Кто входил? Какие личности? Наконец-то, как вы уже сказали, очень интересно, была внутрипартийная борьба между фракциями. И вот каков был состав исполнительной власти уже?
Мы говорили про Иманала Айдарбекова. Он был народным комиссаром. Он именно вот заслуга, он работал на своем посту где-то примерно 12 лет. И заслугой Айдарбекова была то, что он умел отстаивать интересы области, интересы населения. И четко вот именно вот целью ставил, чтобы наилучшим образом, более полным образом сделать все, и все вложения, которые из центра исходили, использовались рационально, эффективно и в полной мере. Это вот был он одним из главных таких руководителей области вот в то время. Джусуп Абдрахманов в 26 лет становится первым председателем Совета народных комиссаров.
СНК.
Да, и он очень много сделал для того, чтобы все преобразования происходили вот в самой лучшей степени, в лучшем виде. Мы даже знаем, что было время, когда он отказался выполнять планы хлебозаготовок, потому что он считал, что свой народ тогда останется без хлеба. И, скорее всего, благодаря именно Джусупу Абдрахманову мы в такой мере не испытали голод, вот наш народ в то время, как, скажем, казахи.
Ну, как это, в соседнем Казахстане.
Да, это было просто страшное время, когда толпы казахов бежали сюда, и спасались от голода. И надо, конечно, он потом понес наказание за это, да, но вот тот момент, он действительно, да,
решение.
Это было просто спасение для нашего народа. Турекул Айтматов, тоже нужно назвать его в числе наших лидеров того времени, когда он был председателем Совета народного хозяйства. Он четко отстаивал интересы кыргызов, и за это он был объявлен националистом, буржуазным националистом, и тоже был, мы все знаем, был репрессирован. Ишинал Арабаев, мы все знаем, что он не только на ниве просветительства, да, создавал первые пособия, первые алипеи и так далее, но он и был очень видным государственным деятелем, который тоже отстаивал интересы кыргызов в то время. И это, ну, про Абдыкерима Сыдыкова это отдельный разговор. Это личность.
Я хочу отметить, что в дальнейших выпусках отдельно мы будем посвящать выпуски отцам-основателям,
да,
где будем подробно рассказывать об этом.
Я считаю, что о них нужно говорить отдельно.
Да.
И это личности, которых должен знать наш народ. Нужно более подробно.
Более подробно, да, поговорить.
Угу.
В завершении выпуска, Оскар Умуркулович, расскажите о значимости тех событий. Вот 24-й год образования. Первая ласточка, первое государственное такое образование, современное. Да, мы знаем, что кыргызы в древности имели государственность в той или иной форме. И вот хочу вам задать такой вопрос. Значимость этих событий для современного Кыргызстана. Вкратце, пожалуйста.
Ну, я сейчас хотел еще продолжить вот, значит, рассказ моего коллеги в отношении беженцев из Казахстана. Да? Вот Юсуп Абдрахманов, он пострадал, потому что он разбронировал запасы хлеба как для своих граждан Кыргызстана, так и для беженцев из Казахстана. Вот в числе вот этих беженцев, которые бежали к нам на территорию Кыргызстана, был отец нынешнего президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева.
Да, Касым-Жомарта Токаева. Да? Он сюда прибыл с родными, близкими, будучи подростками. Да, и вот благодаря вот, как бы радушию, гостеприимству и вот братского такого сочувствия, значит, эти, значит, беженцы из Казахстана, они смогли здесь выжить, и вот потом, значит, он вернулся назад на родину, и вот, вот такой эпизод.
Из реальной истории.
Да, в кыргызско-казахском отношениях, сотрудничестве. Да. Что касательно вот вашего вопроса, то действительно вот с 24 года по 36 год до...
Значит, до образования уже полноценной,
да,
Советской Республики.
Значит, Союзной Республики Кыргызстана. Кыргызстан находился в составе Российской Федерации. Вот. И вот за эти неполные там сколько?
12
лет. 12 лет, значит, Кыргызстан народ прошел вот большой путь. Большой путь, который бы, если бы не в другой ситуации, это бы заняло, может быть, не одно столетие. Не одно столетие. То есть вот за эти небольшой отрезок времени по историческим меркам удалось сформировать основы советской экономики Кыргызстана, значит, основы культуры, основы высшего образования, среднего высшего образования, здравоохранения. Были подготовлены кадры, значит, кыргызской интеллигенции, были подготовлены учительские кадры, была ликвидирована, значит, поголовная неграмотность населения, да. Вот, и вот в дальнейшем это стало основой, с чего, собственно, и руководители автономной республики стали обращаться вот в союзное правительство с просьбой о том, что мы готовы
стать полноценным членом Союза Советских Народов. Да.
Да, стать вот союзной республикой. Да.
Надежда Стамбековна, расскажите вот ваше мнение о значимости этих событий. Для меня лично, если меня спросят, я скажу, что это первые шаги к построению нашей вот современной государственности. Это было всего лишь 100 лет назад.
Действительно, вот эти вот годы очень сложно переоценить в развитии нашей страны, нашей государственности, потому что это было начало. Начало всего того, что мы достигли за годы советской власти. и всего того, что сейчас, по сей день, мы пока что имеем, используем и пытаемся развить дальше.
Оскар Муркович сказал про 12 лет в разрезе истории. Я отмечу, что мы уже больше 30 лет уже живем в независимости, а кажется, что это было совсем недавно.
Я думаю, все то, что начиналось в эти годы, и сейчас имеет очень огромное значение. И я часто говорю о том, что опыт вот тех лет сейчас бы очень пригодился бы. Большей частью он игнорируется вообще. Вот то, как мы начинали, как это все строилось, как это все создавалось. И вот этот вот опыт, он очень ценен. И по настоящее время. Когда мы хотим сейчас развивать нашу экономику, какие-то социальные сферы, культурные сферы, мы не должны забывать о том, как вот это вот все начиналось.
Как это все удалось.
Мы должны все это ценить, мы должны дальше все это развивать. Но, к сожалению, часто вот он как-то вот не принимается во внимание то все, что происходило вот в те самые годы.
Одной из задач создания подобного проекта, программы «Экскурс», именно вот то, что вы сказали, не дать забыть наше прошлое, которое является учителем в будущем. Спасибо вам. Еще раз напомню, что сегодня моими собеседниками были Оскар Муркулович Джакишев, профессор КРСУ, доктор исторических наук, и Назира Стамбековна Усупова, доктор исторических наук, профессор КГУ имени Арабаева. Спасибо вам. До свидания, до новых встреч.